Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и как всегда в это время мы начинаем, точнее продолжаем, читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня на повестке дня книга пророка Иаиля. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга пророка Иаиля состоит всего из трех глав. Это, наверное, самая маленькая книга, которая вообще есть в Священном Писании. Нет, еще нет, меньше.
Есть гораздо меньше. Есть, например, книга пророка Агея, там вообще одна страничка всего.
Угу.
То есть это... Нет, Иаиль, он не такой большой, но действительно, вот он разделен на три главы. И если у нас получится, может быть, даже за сегодня мы и прочитаем его. Вот. Итак, я напомню, значит, мы разбираем с вами книги малых пророков, и мы прочитали уже книгу пророка Осии, это один из самых ранних северных пророков, живший в 8 веке до нашей эры, и дальше в нашем каноне находится книга пророка Иаиля. Книга небольшая, но очень, знаете, яркая, написанная очень ярким языком, она изобилует очень яркими образами. И книга во многих отношениях, ну, вызывающая вопросы, таинственная такая книга, потому что не очень понятно даже вот когда она была написана, и что явилось поводом для ее написания. То есть вот тут вот много вопросов возникает, но тем не менее, по каким-то косвенным признакам, косвенные признаки, ну вот, например, вот мы... Это, конечно, требует специальных знаний, чтобы это увидеть, но тем не менее, то есть ученые, они, вот, изучая книгу Иаиля, увидели, что у этой книги очень много параллелей с другими книгами Ветхого Завета. Например, явно Иаиль ссылается на книгу Исход, он ссылается на Исаию, он ссылается на Иезекииля, Иеремию.
Ну, все пророки так и так друг на друга ссылаются.
Да, но это значит, что он жил после них. Вот.
Ну, это да.
Да. То есть, либо он жил раньше их всех. Есть такие версии, что это вот один, где самый-самый ранний пророк. Вот есть такая версия. Но...
Что это они на него как
да, что это они на него ссылаются. Но тут дело в том, что есть еще один нюанс. Он совершенно не обличает Израиль в идолопоклонстве. А это общее место у всех пророков.
Общее настроение того времени.
Вплоть до плена. Допленные пророки все обличают в идолопоклонстве. У Иаиля этого греха нет. И второй момент. Он ни разу не упоминает царей. А там же это были цари Северного царства, Южного царства. И каждый из пророков упоминает царей. Здесь царей нет. И это значит, что, вероятнее всего, Иаиль жил в то время... когда уже не было царей, то есть это время послепленное, но он упоминает храм, он упоминает священников, значит, это время восстановленного храма после плена. И это совпадает с данными, что он знал остальных пророков. Вот. И, соответственно, вот современные ученые, они датируют эту книгу, ну, послепленным периодом, где-нибудь 5-й, может быть, даже 4-й век, вот где-то там. Потому что он даже Малахию даже цитирует, понимаете? То есть, это один из последних пророков. И вот его книга. Вот его книга. Книга эта, она носит такой очень страстный характер. Конечно, обличительный. И в ней есть, ну, две части. Давай так. Давайте так вот сразу отметим. Две части.
По полторы главы на часть?
Ну, нет, здесь не по полторы главы, то есть первая часть где-то занимается до середины второй главы, до середины второй главы, и потом, значит, остается третья глава. И вот, смотрите, там получается, что две части. Первая часть – это Иаиль пророчествует о неких бедствиях, которые грядут. И призывает к покаянию.
После плена уже грядут.
Это, да, после плена. После плена. Он говорит, грядут бедствия, и там следует за этим призыв к покаянию. А вторая часть – это, ну, божественный ответ, который произойдет, если народ покается. Вот две части. Но тут есть такая очень интересная особенность, Мария. Иаиль использует такой прием. он, например, говорит о покаянии и о бедствиях, которые грядут. И сначала он ссылается на некий прецедент, некое событие, которое произошло в прошлом. Или, может быть, даже происходит в его время. Это событие – нашествие саранчи. Причем в описании этого нашествия саранчи он использует язык исхода. Это вот казни египетские, помните? И вот он как раз описывает эту саранчу, как будто это одна из казней египетских. Использует те же термины, те же понятия. Ну, саранча, представьте себе, это страшное явление. Она съедает все растения, все живое, наступает голод. И вот он говорит, вот саранча, подобно великому войску, обрушилась на наши земли. Помните это событие, да? Вот. Что тут скажешь? Тут только вот это Бог послал эту саранчу, нам только каяться остается, священникам каяться, народу раздирать одежды и являть делом это покаяние. И дальше он говорит, а вот как эта саранча была в прошлом, знаете, что в будущем Господь на нас приведет великое войско. Некое войско очень страшных завоевателей, которые заполнят нашу землю, и как саранча все снесут. То есть, видите, как он сначала опирается на некий прецедент, всем известный. Может быть, это даже происходит в его время. Может быть, он даже во времена какой-то засухи пророчествовал. Вот тут из текста это трудно понять, но вполне возможно. И он говорит, но будет нечто еще более страшное, придут завоеватели, и от нас потребуется уже покаяние гораздо большее. Недостаточно будет разрывать на себе одежды, недостаточно будет посыпать голову пеплом, а нужно будет разрывать свое сердце, свою душу пред Богом и искренне раскаяться. Вот. Вот это первая половина этой книги, где некий прообраз в виде саранчи и предсказание будущего нашествия в виде армии. А дальше идет вторая часть. Это божественный ответ. Божественный ответ. И эта часть точно так же построена в виде некого прообраза и будущего. Но тут все к будущему относится. И вот он говорит, что же будет, если народ покается, если народ изменится? Господь, во-первых, уничтожит эту армию, разорит, истребит этих самых завоевателей, говорит Иаиль. Во-вторых, он восстановит нашу землю, и земля расцветет, как сад. То есть будет плодоносие, все вернется. И в-третьих, мы познаем, что Бог среди нас. Вот тут он описывает храм, божественное присутствие, которое является залогом мира. Понимаете, вот, Бог будет среди нас. Вот что будет, если мы покаемся. То есть, смотрите, тут саранча, в будущем будут завоеватели. Завоеватели придут, мы покаемся, и Бог нам даст такой ответ.
Ну, в любом случае, как только мы покаемся, так сразу все у нас будет хорошо.
Ну, в данном случае, вот он говорит, вот это будет хорошо. И тогда и Бог будет среди нас, и благополучие. Вот только три момента, три момента. И дальше он говорит, но потом, говорит он, наступят последние дни. И вот там Бог даст ответ на все наши скорби, на все вот это наше покаяние, окончательный ответ. Что же это будет? Вот в будущем, да, Бог будет среди нас. Так вот, в это эсхатологическое время Бог изольет на нас Духа Своего. И это значит, что Его местом божественного присутствия будем мы сами, будет само человеческое общество, где Бог будет пребывать среди людей. Это раз. Это великое пророчество, которое исполнилось в день Пятидесятницы. Да. Дальше. Он говорит, что же будет с этими нечестивыми воинами, войсками? И дальше он говорит, вот как Бог уничтожит эту вражескую армию, это тоже прообраз. Пусть он в будущем будет. Вот точно так же Господь соберет все богопротивные силы в долине Иосафата. И вот там очень кровожадное место, оно такое пространное, очень кровожадное, но очень справедливое, потому что эти народы угнетали Израиль, они являли жестокость, они являли там какой-то неправедность и прочее, прочее, и вот им за все воздастся, говорит Иаиль, и там используются очень страшные образы, которые потом мы видим в книге «Апокалипсис». Вот это образы последней битвы, последнего суда над богопротивными силами. И третий момент – это он видит, что он видит храм Божий, как бы возвращение рая. Он описывает храм, из которого вытекают реки, вот помните, райские реки, и эта пустыня процветает, и земля святая процветает, и она превращается в рай. Вот. То есть, получается очень такая хитрая структура. Начинается у него с саранчи, всем понятные вещи. Он говорит про некое будущее завоевание. А дальше он говорит, что да, на это будущее завоевание Бог ответит. Он уничтожит захватчиков и вернет нам мир. И это само по себе есть прообраз последних событий. Окончательного суда над злом, окончательного излияния духа и окончательного прославления мира. Вот такая очень непростая такая структура. Такая система прообразов мы находим вот в этом пророчестве.
Но образы рая – это довольно новые образы, в принципе, для Ветхого Завета.
Ну, слушайте, они встречались уже, конечно, такие вот образы расцвета.
Но они не настолько часто и не настолько
да,
ярко.
Да. Да, ну вот уже у Исаии это уже появляется. Да. То есть тут вот он использует все эти традиции. Uh-huh. И я вот, слушайте, ну предлагаю почитать. Uh-huh. Давайте вот, давайте почитаем. Итак, все начинается с саранчи. «Слово Господа Иаилю, сыну Петуэла. Слушайте, старцы, внимайте все жители. Случалось ли такое на вашем веку и на веку ваших отцов? Детям своим расскажите, а они пусть расскажут своим, чтобы те передали потомкам». То есть, это, видимо, он описывает что-то, что происходит в их время. «Рой за роем летит саранча. Что первый рой не сожрал, пожирает второй и третий, а что после них осталось, пожирает четвертый. Проснитесь, пьяницы, плачьте, любители выпить, стенайте, вина вам теперь не пить». То есть, смотрите, сначала бедствие, потом покаяние, он описывает призыв к покаянию. «В страну мою вторгся народ, бесчисленный, могучий. Его зубы словно у льва, челюсти, как у львицы. Разорил он мой виноградник, сломал он мою смоковницу. Кору ободрал, добросил, белыми стали ветви». То есть, видите, саранчань все съедает, все уничтожает. «Одевшись в дерюгу, плач, словно молодая жена по мужу». Вот призыв к покаянию. «В храме Господа прекратились жертвы хлебные и возлияния. В скорби священники, служители Господа. Поля опустели, земля скорбит. Опустели поля, нет хлеба, виноградник завял, оливы погибли. Даже в храме прекратились хлебные приношения, потому что наступает голод». Мария, понимаете?
Угу. Вот из-за то есть этого совсем уже...
Совсем плохо.
Совсем да. Все плохо.
«Поникли крестьяне, виноделы стонут. Где пшеница? Где ячмень? Пропал урожай. Поникла лоза, погибла смоковница. Гранат, пальма, яблоня. Все деревья засохли. И не стало веселья людского. Ужасное бедствие». Теперь он призывает. «Оденьтесь в дерюгу, скорбите, священники, стенайте, служители жертвенника. В дерюге спите, служители моего Бога. В храме у вас не стало хлебных жертв, возлияний. Пост объявите, оставьте работу. В храме Господа Бога вашего соберите старцев, всех жителей страны, громко взывайте к Господу». То есть объявите пост, чтобы все молились и взывали. Там они не ели, не пили в дневное время дня, чтобы Господа упрашивали. «О, этот день, день Господа близок, он всесильным неспосланный, как грабитель нагрянет. На глазах сгинул хлеб, еды не стало, а в храме Бога нашего не стало веселья и радости. Семена напрасно были брошены в пашню, в житницах пусто, амбары рушатся, на нивах понизших нет урожая. Как жалобно скот ревет, коровы бродят в поисках пастбищ. Возмездие настигло наших коз и овец. Тебя призываю, Господи, пылают земные степные пастбища, все деревья огнем объяты, дикие звери зовут тебя, все потоки иссохли, пылают степные пастбища». То есть мы видим с одной стороны саранча, с другой стороны страшная засуха.
То есть и весь скот, то есть не мясо, ни культур каких-то злаковых.
Да.
Все совсем.
Наступает голод, и он призывает к покаянию пьяниц, покаянию священников, весь народ, объявите пост там и так далее. Это вот реальность, которую он описывает. И это для него служит трамплином для того, чтобы сказать о неком будущем бедствии. Читаем. Это глава вторая.
Угу.
«Трубите в рог на Сионе». Это знак тревоги. «Поднимите тревогу у меня на Святой Горе. Все жители пусть трепещут, пришел день Господень. Он близок, день мрака, тьмы, день мглы и бури. То не лучи зари растекаются по горам, а народ несметный, мощный, каких не видали от века, каких уже не увидит грядущее поколение. Пред ними огонь всепожирающий, позади полыхает пламя. Перед его приходом земля, как Эдемский сад, а после него, после этого войска, пустыня, от него не спастись никому. На вид они словно кони, летят будто скакуны, так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся. Так трещит огонь, пожирая солому, так огромное войско рядами идет в сражение. Сжались в страхе перед ними народы, бледные от ужаса лица. На приступ идут, как ратники, как воины стены штурмуют, зная свое место в строю, вперед продвигаются твердо. Вот дисциплина. Не толкая друг друга, не ломая строя, под градом стрел наступают, ряды их несокрушимы. Они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, влезают в окна, как вор. Представляете, город берут, войско, оно там всех режет, всех убивает, всех насилует, понимаете, ну страшное дело, взятие города. Перед ними трепещет земля, дрожат небеса, солнце с луною затмилось, померкло сияние звезд. Голос Господа слышен, это Он ведет свое войско. Это Господь, это вот за наши грехи пошлет вот такое завоевание. Его полчища неисчислимы, рати его несметны, и слову его покорны. Велик день Господа, страшен, кто его переживет? Дальше, что вот он описал будущее бедствие, и дальше вот он призывает к покаянию. И что же скажет Господь? Но и в этот миг страшный Господь говорит: «Вернитесь ко мне всем сердцем, поститесь, плачьте, скорбите, не одежды, сердца разорвите, вернитесь к Господу вашему Богу. Он великодушен и милостив, терпелив и добросердечен, и бедствие рад отменить». Кто знает, вдруг он передумает, бедствие вновь отменит и благословит дарами, хлебной жертвой и возлиянием Господу вашему Богу. «Трубите в рог на Сионе, пост объявите, работу оставьте, соберите народ, созовите общину, стариков, детей, грудных младенцев. Пусть спальню жених покинет, брачный покой невеста. Меж храмом и жертвенником пусть священники плачут, пусть взывают служители Господа. Господи, пощади свой народ. Свое достояние не выставляй на позор, на посмешище и на племенном. Пусть не скажут народы, где же Бог их». То, что с ними такое происходит, их завоевывают. Стало больно Господу за свой народ. Он пожалел свой народ. Вот, все, ответ. Вот мы видим. Иаиль говорит, и Господь даст ответ на вашу
молитву. На вашу молитву, на ваш пост. Угу.
Он пожалел свой народ, и Господь сказал своему народу: смотрите, я вам посылаю зерно, молодое вино, посылаю масло олив. Вы получите все в избытке. И больше не выставлю вас иноплеменникам на поругание, а северного врага прочь от вас прогоню. По безлюдной пустыне рассею передовые отряды, сброшу в Восточное море, а тех, что позади, идут в море Западное. Ну, видимо, Мертвое море и Средиземное море, может быть так. Смрад и зловоние пойдет от их трупов. Да, великое дело он сотворил. Не бойся, земля, ликуй, веселись, великое дело Господь сотворил. Не бойтесь, дикие звери. Степные пастбища, зелени – это вот описание расцвета этой земли. На деревьях висят плоды, смоковница, виноград, богатые дают урожай. И вы, сыны Сиона, ликуйтесь, веселитесь о Господе вашем Боге. Осенний дождь Он во благо вам дал. Он вам послал дождь осенний и ливень весенний, как прежде. На таку будет много зерна, переполняться ямы в давильнях вином и маслом олив. Я вам возмещу урожай прошлых лет, сожранный саранчой, которую рой за роем, словно огромное войско, я посылал на вас. Будете есть досыта и славить имя Господне, имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса. Не будет покрыт позором мой народ никогда. И вот, мое присутствие будет среди вас. Вы поймете, что я обитаю посреди народа Израиля, что я Господь ваш Бог, и кроме меня нет иных, и не будет покрыт позором мой народ никогда. Вот. То есть мы видим здесь три темы вот в этом ответе Господа. Он сокрушит врагов, раз. Он произойдет процветание земли, и земля превратится в сад, два. И все познают, что он пребывает среди своего народа, три.
Ну, то есть он это, опять же, будет в сердце, внутри человека.
Ну, тут пока идет речь о совершенно обычных вещах. То есть это все еще происходит в рамках нашей истории. Это все пока еще в рамках нашей истории. Да, вот Господь явит им милость, уничтожив этих врагов. А дальше для Иаиля этот ответ – это прообраз конечного будущего откровения. И он говорит: а после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар, и будут вещи и сны у старцев, у юношей будут видения, и в те дни я пролью свой дух даже на рабов и рабынь. Дам знамения на небе и на земле, кровь, огонь, столбы дыма. Солнце во тьму превратится, кровью станет луна, и придет день Господень, великий и страшный. И тогда все, кто призывает Господа, уцелеют. На горе Сион в Иерусалиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь, выживут те, кого Господь призовет. Вот. И вот здесь мы видим это некое удивительное пророчество, уже относящееся, оно эсхатологическое, и оно, согласно нашей христианской вере, согласно Новому Завету, исполнилось. Это что этот Дух Божий изольется теперь в сердце каждого человека, и люди будут знать Господа, и Он будет среди них, и людям будут даны духовные дары, и весь народ станет пророком, свидетельствовать будет всему миру о Боге, о Его Царстве, понимаете? И вот это все происходит в день Пятидесятницы. То есть это вот как бы Яиль прозревает конечный Божий замысел. То есть рождается некое новое человечество, понимаете, вследствие, которое едино с Богом.
То есть опять же тема Нового Завета.
Тема Нового Завета, да. И дальше, вот он говорит, будет разгромлен, дальше он говорит, эти все нечестивые народы, нечестивцы, грешники будут наказаны. Тут описание страшного суда, некой последней битвы, знаете, такой прообраз Армагеддона. И это, конечно, тут он делает упор не на наградах, а на наказаниях, это надо признать. И потом идет последнее, это вот часть там небольшая, где он описывает мир как грядущий рай. Давайте почитаем, давайте почитаем, тут немножко осталось. Это третья глава, но это такие впечатляющие главы, сразу всех предупреждаю, так сказать, впечатлительным прошу, так сказать, куда-нибудь
уйти от приемников,
уйти и запастись таблетками. Да, да. Да, ну давайте. «Скоро, в те дни и в то время, когда я верну благоденствие Иудее и Иерусалиму, я соберу все народы в долину Иосафата и буду их там судить. За то, как они поступали с моим народом, Израилем, рассеяли его среди народов, а землю мою разделили. Людей моего народа они делили по жребию, они продавали мальчика, чтобы заплатить блудницу, они продавали девочку, чтобы купить и выпить вина, по дешевке продавали в рабы. Что вам нужно от меня, Тир и Сидон, и вам, филистимские княжества? Хотите мне отомстить? Со мной поквитаться решили, отплачу вам и очень скоро. Вы разграбили мое серебро, золото, унесли мои сокровища к себе во дворцы. Иудеев, жителей Иерусалима, продавали вы грекам, лишая родины». Это все, скорее всего, описание плена. Потому что там не только Вавилон увел всех в плен, а местные народы, соседние, они воспользовались этой ситуацией, порабощали население и обращали его в рабство. И торговали людьми по дешевке, понимаете? «Продавали вы грекам, лишая родины, но оттуда, куда вы их продали, я верну их и вам отплачу. Сыновей ваших, дочерей я продам иудеям, а те продадут их далеким сабейцам, говорит Господь. Око за око, зуб за зуб.
За зуб.
Вот это мораль Яиля. То, что вы сделали с нашим народом,
также будет
наш народ сделает с вами. Да. Вот это вот прямо это. «Клич среди народов бросьте, объявите военный поход, созывайте на битву ратников. Пусть в поход все воины выступят, лемеха на мечи перекуйте». Никаких компромиссов не знает Яиль. Это вам не Исаия, который говорит... Перекуйте орала, мечи на орала. Орала, то есть лемех,
ну,
то
да.
есть это вот.
То есть тут все наоборот.
Все наоборот. Он не согласен с Исаией, понимаете? Он говорит, нет, Исаия, ты не учитываешь ту меру преступлений, которые орала перекуем на мечи. Орала, он очень воинственный вообще такой пророк. Да, ну вот читаем дальше. Орала на мечи перекуйте, серпы перекуйте на копья, пусть даже самый слабый себя возомнит героем. На помощь войска высылайте народы окрестных стран. И когда они там соберутся, ниспошли своих воинов, Господи. И пускай придут народы в долину Иосафата. Я сяду и буду судить народы окрестных стран. Берите серпы, урожай поспел. Топчите грозди, давильня полна. Сок через край, по делам злодеям. Вот так. Это образы мы видим дальше их в апокалипсисе. Это явно автор апокалипсиса использовал это все для описания последней битвы в долине Иосафата, вот в этой долине Мегиддо, другое название, Армагеддон отсюда. И он описывает, как это вот соберутся все эти нечестивые.
Ну, похоже, войска, да? Похоже.
Так это, ну, это оно и есть. И тогда будет жатва. Жатва будет Господня. И, ну, там всякие страсти. Вот. Ревут, ревут. То есть тут описан урожай как бы винограда, давильня винограда, а тут будет кровь, тут будет горы трупов. Это вот, вот над этим грешным человечеством и зальется божественный гнев и божественная справедливость. Такой пророк Иаиль, конечно. Ревут, ревут орды в долине приговора. Близок день приговора в долине приговора. Господень в долине приговора. Солнце с луной затмились, померкло сияние звезд. Львом рычит Господь на Сионе. Львом рычит Господь на Сионе. Господь лев, как лев, рычит от его глаз. Из Иерусалима его голос раздался. Дрожит небо и земля. Но для своего народа Господь будет прибежищем, оплотом для израильтян. Вы поймете, что я Господь, ваш Бог, на Сионе живущий, у себя на Святой горе, и Иерусалим станет святыней, чужаки не войдут в него впредь. Опять же, Исаия что говорит? Все народы войдут в Иерусалим. Все там. Иаиль говорит, никого не пустим.
Да? Можно прямо брать и противопоставлять вот стихи.
Это удивительная вещь. Пророки не согласны друг с другом. Понимаете, вроде Божье пророчество, а он вот не согласен, что ты слишком, понимаете, мягко судишь, да, Исаия.
Тогда где же правда?
Где же правда? Времена такие наступят. Вот. И вот это описание благословенного рая. Времена такие наступят, с гор заструится вино, прольется с холмов молоко, и каждый овраг в Иудее будет полон водой. О, это мечта, это мечта. В пустынной-то местности. Из храма Господа ключ забьет, оросит долину Шиттим, и Египет станет пустыней. То есть это вот над ними будет, вот над грешниками будет суд. Египет станет пустыней, безлюдной пустыней Эдом, ведь они залили Иудею невинной кровью. Но Иудея обитаема будет всегда, Иерусалим во веки веков, отомщу за их кровь, не прощу, Господь живет на Сионе. Ну что, Мария, прочитали мы с вами книгу Иаиля? Впечатляющая книга.
Очень, это, да, воинственная.
Эта книга, она вот действительно интересна. Она интересно, во-первых, построена. Так, знаете, не банально. То есть он использует образы как бы современности для того, чтобы как бы такая трехступенчатая прообразовательная структура. Современность есть прообраз будущего какого-то завоевания, и будущее завоевание и божественное избавление есть образ божественного избавления в конце времен.
Угу. Вот. Даже злость у него какая-то чувствуется.
Злость такая, то есть он такой, он очень гневный пророк, угу, который видит несправедливость, которая творится в мире. И это, короче, такой пророк справедливости. Он говорит, неизбежно, знаете, что все нечестивцы будут уничтожены, Господь их покарает, и делает это все Иаиль очень впечатляюще.
Конечно. Ну, в принципе, другие пророки тоже говорили, что да, Господь, да, там покарает, но нечестивцев,
видите, помилует. То есть Исаия, вот он больше делает упор на мир,
да,
то, что, ну, да, люди вот будут все там, а Иаиль говорит, нет, как мы можем жить в мире с неправдой, с нечестивцем? Нет, все ответят, все ответят. Это вот, конечно, вот такая удивительная книга. Но при этом она была влиятельна, потому что мы видим, это, так сказать, исполнение в книге Деяний, это в Пятидесятнице, и дальше, конечно, апокалипсис.
Угу.
Апокалипсис широчайшим образом использует все эти образы, жатвы, конечные битвы, действительно яркие образы. И апокалипсис, он тоже кровожадный такой, он тоже говорит о последней битве, это книга о битве, о сражении. Вот это интересно, то есть, видите, у каждого пророка, хотя единый дух, единый Господь, но у каждого, вот видите, свой характер, свое время, своя как бы тональность, и мы должны их воспринимать как-то вот, уметь воспринимать их вместе.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. За сегодняшний день мы прочитали целую книгу, книгу пророка Иаиля.
Да.
Ну а в следующий четверг обязательно продолжим, уже откроем другую книгу.
Книгу пророка Амоса.
Книгу пророка Амоса Ветхого Завета. Поэтому встречаемся здесь же в следующий четверг в это самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!